Издательство «Эксмо». Марина Ефименюк. Неидеальная Чарли Тейр. Пролог. Связь с реальностью я начала терять сразу после слова «помолвка». А к серьезной фразе «обручальная нить» окончательно перестала соображать. Пришлось сосредоточиться на сложнейшей задаче, от чего именно стоит скончаться. От смущения, волнения или огромного счастья, которое просто не способно уместиться в груди 17-летней девушки и не начать удушать. «Зная, что ваш сын будет рядом с Шарлоттой, я отпускаю ее в Ос-Арет со спокойной душой», сказала мама Чейсом.
«Лилия, он непременно присмотрит за нашей принцессой», в своей обычной манере прокудахтал Энтон Чейс. «Глаз не спустит, так ведь, Алекс?»
Тяжелые, требовательные интонации в голосе мужчины неприятно резанули слух.
«Конечно, отец», — спокойно согласился Александр и послал моей матери вежливую улыбку.
Очевидно, он давно привык, что Чейз-старший давил абсолютно на всех в радиусе 3 шагов, как огромная надгробная плита. Некоторое время мы ели в натянутом молчании, словно все боялись задать вопрос, который витал в воздухе, но никем озвучен не был. Самой смелой оказалась мачеха Алекса. После смены блюд она прихлебнула вино и вежливо спросила, обращаясь к моим родителям.
«Что ж, когда случится счастливое событие? Когда проведем ритуал, и дети завяжут обручальную нить, а мы породнимся?»
За столом возникла пауза. Кажется, даже лакеи, расставляющие чистые тарелки, на мгновение замерли, ожидая ответа. Родители переглянулись.
«Торопиться некуда», — проговорил папа. «Шарлотте только 17. Она никогда не жила самостоятельно. Стоит дождаться 20-го дня рождения».
3 года?»
удивился Энтон Чейс. И весьма неприятно, чего не пытался скрыть хотя бы из вежливости.
«Недолго ли?»
«Что скажешь, дочь?» спросил отец.
Неожиданно абсолютно все взрослые посмотрели на меня. В панике, ища подсказку, я обернулась к Алексу. С непроницаемым видом тот разглядывал нетронутую изысканную закуску на фарфоровой тарелке. Помогать с правильным ответом никто не торопился, а мозги по-прежнему отказывались выходить из коматозного состояния. «Я не знаю, как лучше поступить», — вынужденно призналась родителям. Неожиданно Алекс поднял пронзительно синие глаза и пригвоздил меня к мягкой спинке стула острым, как шило, взглядом.
«Не хочешь помолвки, Шарлотта?»
Стоило взять секундную паузу и мысленно примерить роль невесты. Не жмет ли, не болтается или, может, сидит, как влитая. Но я боялась, что очнусь от причудливого сна, не успев дать согласие, и страшно расстроюсь. «Хочу!» — выпалила сорвением, совершенно недостойным воспитанной девушки. «Хоть через неделю!» Я точно провалила экзамен на адекватность. И, наконец-то, решила, что правильнее издохнуть от неловкости, чем лопнуть от счастья. Это было второе по важности решение после согласия нестись под свадебную арку, не расплетая кос и не меняя платье. На выразительное лицо Александра набежала тень досады, но он быстро запихал чувство в зад, за пазуху, и сделал глубокий глоток вина.
«Видишь, Гатри?» — с улыбкой обратилась мама к отцу. «Если дети хотят завязать нить, не вижу смысла противиться и тянуть. Все равно мы не станем проводить брачный обряд раньше, чем Шарлотта окончит Ос-Арет. Высшее образование в приоритете, согласны, Энтон?»
Энтон Чейз как раз считал обратное, о чем не раз высказывался в самой резкой манере, но спорить не стал.
«Конечно, вы правы, Лилия.
Высшее образование в магической академии, платье за ужином, непринужденная надменность. Мама считала, что в ее дочери все должно быть идеальным, как в ней. Наплевать, что даром мне досталось чуть больше, чем Сгулькин нос. И в Ос-Арете я собиралась изучать не заклятия высшей магии, как все нормальные студенты, а древние языки. Идеально для бездарного отпрыска знаменитого королевского посла. Все, как любит мама. Впрочем, для печали причин не было. Если судить по конкурсу эссе, нас, таких бездарностей благородных кровей, оказалось немало. Даже перебор, учитывая, что я только чудом не провалила испытание.
Превосходно! На следующей неделе проведем обряд обручения.
Решил абсолютно за всех Энтон Чейз. И поднял бокал, как-то разом превратив обычный ужин в праздничный.
Ты рад, сын?
И я в восторге, ответил тот таким ровным голосом, что ровнее только мраморные полы в холле нашего особняка. Неожиданно я почувствовала, что начинаю задыхаться от фантазий о семейной жизни. А еще немножко от духоты в столовой. И страшно обрадовалась, когда нас с Алексом выставили на улицу подышать свежим воздухом. Если он хотел остаться за столом, а не нарезать круги по засыпанным мелким гравием садовым дорожкам, то вида не подал. Поднялся, вкрадчивым жестом указал на раскрытые двустворчатые двери. Мы вышли в неловком молчании и некоторое время тащились по украшенному фонариками саду. Каблуки увязали в злосчастном гравии. Приходилось слегка балансировать руками, чтобы не потерять равновесие. Я не отказалась бы от поддержки, но Алекс не торопился помогать в этой принудительно добровольной прогулке. Вдруг он резко остановился, и я едва не наскочила на широкую спину, подчеркнутую пиджаком модного кроя. Испуганно отпрянув, принялась нервно теребить ленты на платье. В прошлом мы пару раз оставались наедине. Но после того, как слова «помолвка» и «обручальная нить» были произнесены как связующие заклятия черной магии, казалось, все полностью изменилось. Теперь Алекс смотрел мне в глаза, а не над левым плечом, словно за спиной, даже если я стояла на фоне каменной стены, всегда было что-то поинтереснее, раздражающее Чарли Тейр.
«Ты действительно хочешь обручение через неделю?»
вдруг спросил он с ледяными интонациями.
«Не понимаешь, почему твой отец предложил повременить?»
Рядом с Александром Чейсом я всегда испытывала ощутимые проблемы с речью и умственными способностями. Уверена, он считал меня непроходимой тупицей и занозой в в пальце, но больше тупицей. «А?» Естественно, блеснула я умением формулировать мысли и облекать их в умные фразы. В его лице проявилась злость. Он начал стремительно и неизбежно наступать, заставляя меня пятиться. Я вовсе не боялась Алекса, просто не ожидала, что он захочет сузить расстояние между нами
обычно такое широкое, как большой каньон Шай-Эра. Отходила и отходила, пока не уперлась спиной в шершавый ствол старой яблони. Приложила сильно, ойкнула от неожиданности. От удара на голову и за шиворот посыпалась труха. Александр резко склонился, фактически касаясь горячими губами моих пересохших губ. От его дыхания пахло вином. Глаза оказались практически черными.
«Какого дьявола ты не отказалась от обручения, маленькая идиотка?» — зло прошипел он. «Хочешь, чтобы я на тебе женился?»
«Ты знаешь о моих чувствах?» — беспомощно проблеяла я, словно извиняясь, что не считала идею выйти замуж за неприкасаемого Александра Чейса паршивой. «Я люблю тебя!»
Он выпрямился, сунул руки в карманы, посмотрел на меня с убийственным высокомерием. «Что?»
Уголок красивого рта дернулся в издевательской усмешке.
«Люблю я тебя!»
Боже, я уже ненавидела себя за неуместное порывистое признание и хотела затолкать его обратно в глотку, желательно вместе с языком.
«Я должен тебя поблагодарить?» «Спасибо», — насмешливо и надменно проговорил он, словно на паперти бросил монетку нищему. «Давай-ка мы договоримся, дорогая Шарлотта. Раз ты мечтаешь побыть моей невестой до окончания учебы, побудь, но на многое не рассчитывай. Я как-нибудь потерплю тебя на семейных приемах, но не собираюсь с тобой ни возиться, ни нянчиться. И уж тем более не планирую жениться. Это ясно?»
Я судорожно кивнула, потому как от потрясения просто-напросто оказалась неспособна говорить.
«Ты неплохая, Шарлотта, даже если совершенно мне не нравишься. Просто постарайся оставаться очень, очень незаметной, моя милая, ужасная невеста».
Александр аккуратно заправил мне за ухо золотистый локон, вообще-то выпущенный нарочно для красоты.
«Не хотелось бы делать тебя глубоко несчастной». «Хорошо?»
Он развернулся и энергичным шагом направился к дому. Под его ногами зашелестел гравий. Я судорожно прижала к груди ладонь и перевела дыхание, вдруг осознав, что чуть не свалилась в обморок от нехватки воздуха. Или все-таки от ошеломления. Колени предательски дрожали и подгибались. На травку под яблоней, что ли, лечь? И немножко прийти в себя. Однажды после очередной безобразной сцены, устроенной Алексом на приеме родителей, его мачеха Ирена деликатно назвала пасынка эмоционально незрелым и плеснула в свою чашку с кофе приличную порцию коньяка. Сейчас мне открылось печальное знание, которое я собиралась как знамя пронести через всю жизнь. Незрелыми в нашем саду были только сливы и яблоки, а Александр Чейз являлся полным, безнадежным, законченным придурком.